Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Девятнадцатого января по новому стилю Православная Церковь празднует Крещение Господне или Богоявление. Рассказ о событиях, которые легли в основу этого праздника, содержится во всех четырех Евангелиях. Библейские археологи и историки с особым интересом искали доказательства описываемых евангелистами событий, изучали и до сих пор исследуют исторический контекст той эпохи. Сегодня в гостях у программы «Время радости» Ольга Сергеевна Гесс, заместитель директора по развитию паломнического направления паломнического клуба «Фома». Скажите, Ольга Сергеевна, а где именно то место находится, где принял крещение Иисус Христос? Оно сохранилось?
Принято считать, что мы знаем из Евангелия, где могло быть место. Во всяком случае, было сказано, что это при впадении Иордана в Мертвое море и недалеко от Иерихона. И даже был назван адрес Вифавара, с иврита Бейтавара. Поэтому долгие годы именно это место недалеко от Бейтавары на Иорданском берегу считалось тем самым местом, куда паломники стремились попасть. В конце 90-х годов 20 века международная группа археологов-библеистов во время раскопок было сделано уникальное открытие. Они нашли гранитную плиту. Плита была установлена в свое время на том месте, где как раз крестил.
И это другое место, да?
И оказалось, что это не то самое место. Это рядом. Это всего в 40 метрах от...
То есть метрах, не километрах.
Метрах. Принято считать фактическим местом крещения. Оно находится в высохшем русле реки Иордан. Это тоже объясняется, этот факт можно объяснить. В V веке в результате землетрясения русло изменило свое течение, направление вот на эти 40 метров.
Крещение Господне стало отправной точкой проповеди Спасителя, началом его общественного служения. Это случилось в 15-й год правления императора Тиберия, по современному летоисчислению, в 28-м году нашей эры. В то время Иудея была одной из провинций Рима. Томас Мартин, профессор Массачусетского колледжа Святого Креста, рассказывает, что римляне не церемонились с завоеванными народами, когда речь шла о вопросах веры.
У римлян был особый взгляд на то, как нести цивилизацию другим народам. Свои культурные задачи они видели установление законности в том виде, какой они ее понимали, и порядка там, где, по их мнению, он отсутствовал.
Вот и в Иудее римляне с пренебрежением отнеслись к местным традициям. Часть иудейской знати, их еще называли саддукеями, охотно сотрудничала с завоевателями. Саддукеи не придавали большого значения религиозным обрядам, отвергали бессмертие души. Такие взгляды позволяли им вести себя вольно с нравственной точки зрения. Но под влиянием римлян именно из числа саддукеев стали избираться первосвященники, то есть те, кто входил в святая святых Иерусалимского храма и по вере иудейского народа мог предстоять перед Богом. Люди видели лицемерие аристократов, предавших страну и веру. И тогда многие примыкали к зелотам, так называли тех, кто призывал к деятельному сопротивлению римскому владычеству. В Иудее под предводительством зелотов не раз вспыхивали восстания против римской власти. Все это время народ Израиля жил в надежде встретить истинного царя. Его называли «помазанник» или на иврите «машиах», а по-гречески «Христос». Пророк Даниил предсказал, что друг друга сменят четыре великих царства, во время последнего из которых и явится Спаситель. Возвысились и пали Вавилон, Персия, Эллинский мир. И вот пришла пора четвертого царства – Рима. Исследователь библейской истории, профессор Принстонской семинарии Джеймс Чарльзворт подтверждает, что господствующим настроением того времени, когда Христос принял крещение, было именно ожидание.
Евреи все больше и больше ожидали появления великого Спасителя. Может быть, Бога, может, одного из его посланцев, может, ангела, а может, Мессию. Мятеж, восстание – все это носилось в воздухе. Время, в котором жил Иисус – это бочонок с порохом.
Фарисеи, сторонники строгого соблюдения буквы закона Моисея, понимали пророчество Даниила буквально. Они ждали царя, который освободит евреев от власти римлян, завоюет мир и подчинит себе все народы земли. Фарисеи забыли слова другого пророка Исаии о Спасителе: «Он понесет наши грехи и будет страдать за нас, и его поведут невинного на смерть». Всякого выдающегося проповедника люди в то время были готовы принять за Мессию. И вот в Палестине появился человек, который говорил о скором приходе Спасителя и призывал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Народ Израиля истосковался по пылающим верой пророкам. Он потянулся к тому, кто обличал, устрашал и в то же время вселял надежду. Этого проповедника звали Иоанн. Из Писания мы знаем, что Иоанн родился у первосвященника Захарии и его жены Елисаветы. Мальчик рос в пустыне, вдалеке от людей. Когда Иоанн возмужал, он пришел к народу Израиля, похожий на одного из пророков прежних времен. Худой, аскетичный, чуждый компромиссов с совестью, честный и вдохновляющий. Нельзя сказать, что он был добр с теми, кто приходил к нему. Порой он был даже элементарно невежлив. «Порождение ехидны», — обличал он лицемеров. Иоанн призывал людей покаяться, но не просто окунуться в воды реки Иордан, а вслух исповедать и признать свои грехи. Историк Александр Ткаченко отмечает: «Жизнь и поступки Иоанна Крестителя были внешним отражением его проповеди».
Он занимал совершенно уникальное положение человека, который переводит вот, принимающего это крещение, омовение из одного состояния в другое. Его практика служила таким внешним выражением его проповеди. А в проповеди его было два ключевых момента. Это призыв к покаянию, как возвращению к Богу, и проповедь пришествия сильнейшего, того, который будет крестить Святым Духом и огнем.
До того времени, когда Иоанн Предтеча стал крестить людей, не существовало традиции личного покаяния. Евреи, сознавая нечестность некоторых своих поступков, в знак искупления приносили жертву. Чаще всего это были птицы и животные, символизирующие невинность или чистоту: голубь, маленький ягненок или теленок. Перед тем, как зайти в Иерусалимский храм, человек должен был совершить ритуальное омовение. Но это скорее был знак уважения к Богу, а в большей степени просто требование к внешнему виду и телесной чистоте. Как поясняет Александр Ткаченко, вода издревле наделялась особым ритуальным смыслом.
В эту эпоху одним из ключевых вопросов религиозной жизни был вопрос ритуальной чистоты. Известно, что вода используется во многих религиях в качестве такого ритуального средства очищения. Прежде всего, благодаря двум своим свойствам: убивать нечистоту, грех очищать, с одной стороны, с другой стороны, давать жизнь, новое рождение.
На берегу Иордана происходило нечто совсем другое. Когда-то, сотни лет назад, эта река стала последним рубежом на пути иудеев в землю обетованную. И вновь ее воды символизировали переход в новую жизнь. Это тоже был путь из рабства, но не египетского, а рабства греха. Об истории и значении реки Иордан рассказывает наша специальная рубрика «Историческое расследование».
Иордан. Река на Ближнем Востоке. Берет начало у подножья горы Хермон, на границе Сирии и Ливана, протекая через Галилейское море. Оно же озеро Кинерет. Самое большое естественное водохранилище Израиля. И впадает в Мертвое море. В нижнем течении река Иордан представляет собой естественную границу между Израилем и Иорданией. Она является одной из основных водных артерий региона. Длина реки 252 километра. Ширина доходит до 40 метров. Площадь ее бассейна составляет около 18 тысяч квадратных километров. Когда-то в долине реки Иордан зеленели тропические леса, а в прибрежных зарослях папируса водились гиппопотамы. Сейчас от былого растительного великолепия остались только вечно зеленые смоковницы-сикаморы. Река несудоходна. Иордан многократно упоминается в Библии. Во времена Ветхого Завета Иисус Навин посуху перевел еврейский народ между чудом расступившихся вод Иордана, тем самым завершив 40-летнее скитание евреев по пустыне. Центральное событие Нового Завета, связанное с Иорданом, – крещение в водах реки Иисуса Христа. Христиане всего мира относятся к Иордану как к священной реке.
Время радости.
К пророку Иоанну Предтече приходили рыбаки и крестьяне, чиновники и священство, рабы и солдаты. И все спрашивали, как же им жить теперь после принесенного покаяния? И для каждого у Иоанна был свой ответ. Он призывал делиться с неимущими, не обижать людей, не клеветать и не притеснять тех, кто слаб и зависим. Сейчас эти слова звучат как прописные истины, но для того времени они были чем-то совершенно немыслимым. Митрополит Волоколамский Иларион подчеркивает, Иоанн Креститель принадлежал сразу двум эпохам – Ветхого и Нового Завета.
Иоанн Креститель – это первый из апостолов и последний из пророков. Это вот та фигура, которая стоит на стыке двух заветов – Ветхого и Нового. Он в себе олицетворяет и ветхозаветное человечество, которое жило ожиданием Христа. И он в себе олицетворяет уже новозаветное человечество, потому что он стал первым мучеником за Христа, он стал первым проповедником Христа.
И вот однажды на берег Иордана пришел Христос. Иоанн Предтеча сразу узнал, кто стоит перед ним. И ему показалось немыслимым, что Спаситель мира тоже хочет очиститься от грехов. «Это мне бы надо принять крещение от тебя, а ты приходишь ко мне!» – воскликнул он. Но Иисус ответил, «Теперь не противься, ибо так надлежит исполнить нам всякую правду». По преданию, во время крещения Иисуса Христа совершилось чудо. Река Иордан изменила свое течение, ее воды потекли в противоположную сторону. И в наше время на праздник крещения можно увидеть это чудо, рассказывает очевидец Ольга Гесс, представитель паломнического клуба «Фома».
Мне посчастливилось увидеть это. Действительно, когда патриарх погружает в воду Святой Крест, вообще вот течение реки Иордан достаточно быстрое, оно видимое глазом. И когда он трижды опускает, погружает крест, я видела, вода останавливается, и на поверхности воды появляются воронки. И я даже видела веточку, которая поплыла в обратном направлении. Это совершенно потрясающе.
Когда Христос выходил из воды после крещения, произошло еще одно чудо. Над ним раскрылись небеса. Иоанн Предтеча увидел Духа Святого, который в виде голубя спускался на Христа. И с неба послышался голос, говоривший, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это был голос Бога Отца. Тогда Иоанн окончательно уверовал, что Иисус и есть ожидаемый Мессия, Сын Божий. Иоанн и раньше понимал, что цель его служения – подготовка людей к приходу Спасителя. Креститель повторял, «Не я Христос, но я послан пред Ним. Ему должно расти, а мне умоляться». Он направил ко Христу своих учеников, и первыми апостолами стали Андрей Первозванный и Иоанн Зеведеев, будущий Иоанн Богослов. Первыми словами вышедшего на проповедь Христа стали слова Иоанна Крестителя. На это обращает наше внимание митрополит Волоколамский Иларион.
Ведь не случайно первые слова Христа, зафиксированные в Евангелии, это слова Иоанна Крестителя «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Христос с этих же самых слов начал свою проповедь, чтобы показать, что проповедник не начинает с нуля. Проповедник, любой проповедник, живет в контексте некоего предания, некой преемственности опыта.
События праздника Крещения Господня, которые Православная Церковь вспоминает 19 января по новому стилю, свидетельствовали о том, что эпоха Ветхого Завета окончательно ушла в прошлое. Весь ветхозаветный закон исполнен. Началась эпоха Нового Завета.
Время радости. Главные праздники Церкви.